Будьте с нами онлайн. РИА Новости Крым. Сайт и соцсети. Ключевые новости региона и страны. Яркие фото. Необычные видео. Ждем вас.
Радио «Спутник» в Крыму. Мы продолжаем прямой эфир. У микрофона Леонид Трудяков. Еще раз здравствуйте. Мы переходим к следующей теме. Россия вошла в топ-3 стран с самым плохим зрением у молодежи. Результаты исследования китайских ученых. Первое место заняла Япония. Там от близорукости страдают почти 86% детей и подростков. На втором месте Южная Корея 74%, а на третьем Россия 46,17%. Сегодня у нас в гостях присутствует доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой офтальмологии Мединститута имени Георгиевского КФУ имени Вернадского, Нанули Иванова. Нанули Викторовна, здравствуйте.
Доброе утро.
Статистика не радует, я так понимаю.
Статистика не радует, но это не только исследования китайских ученых. Угу. Наши ученые тоже каждый год проводят такие статистические
срезы.
И, в общем-то, статистика однозначно не радует, потому что, конечно, зрение резко снижается. И самое, что обидное, что именно вот это снижение зрения мы наблюдаем уже в раннем подростковом периоде, уже вот в школьные годы. Поэтому никак она не может нас радовать, потому что людям еще жить целую жизнь, а зрения на всю жизнь может не хватить.
Какой возраст самый у нас маленький? То есть со скольки лет уже наблюдаем близорукость?
Ну, я хочу сказать, что по данным статистики мировой и нашей статистики, по данным Института статистики, в общем-то, рождаются дети где-то от 25 до 33% в общем количестве уже с какими-то зрительными проблемами. Вообще, организм человека в процессе саногенеза, то есть в процессе эволюции, он адаптировался таким образом, что глаз, ну, мы знаем, это оптическая структура, да, и неспроста его и на физике изучают, на кафедре физики и физиологии, и других кафедрах, потому что это универсальная модель оптического прибора. Вот дети рождаются гиперметропами, дальнозоркими. Почему? Потому что, когда ребенок рождается, глаз маленький. Да, естественно, ребенок маленький, глаз маленький. Чем меньше ребенок, тем меньше глаз. По мере роста ребенка, по мере взросления, ребенок растет, организм растет, рост увеличивается, и глаз тоже растет. И вот в среднем ребенок рождается где-то с дальнозоркостью плюс 7 диоптрий, поэтому дети в раннем детстве видят гораздо меньше, чем уже в более взрослом состоянии. Ребенок, например, в месячном возрасте, он видит, и видит он на расстоянии 1 метр, то есть вот даже полметра. И вот это нормально его зрение. А по мере того, как он растет, уже к году, он видит первую строчку таблицы. Но ребенок не может назвать таблицу, не всегда в этом возрасте дети разговаривают далеко, не всегда в этом возрасте дети уже говорят. Поэтому есть специальные методы, которые определяют зрение у детей, и всегда это должно контролироваться в обязательном порядке.
Так как это отличные методы от диагностики
отличные,
взрослых.
Да, потому что ребенок не может назвать, что он видит, он не может, он еще не знает, он еще не говорит, но есть нистагм-аппарат, там разные другие методы, которые позволяют определить по функции слежения и так далее, может определить уже, можем определить его состояние, его предметного зрения, это называется предметное зрение. Цветовое зрение где-то тоже с 3 месяцев начинает уже потихонечку развиваться, и уже к году ребенок эти цвета практически различает. А вот дети, которые рождаются гиперметропами, где-то вот к 7 годам по 1 диоптрии каждый год уходит, потому что глаз растет, и фокусный, оптический фокус, он приближается к той норме, которая должна быть. И это называется эметропия, то есть нормальное зрение. Вот поэтому дети в 7 лет идут в школу. Поэтому мы всегда, офтальмологи, против того, чтобы дети раньше шли в школу и получали ту зрительную нагрузку, которую еще глаз функционально освоить не может. Он не может выдержать этой нагрузки, потому что, когда создавался родился человек, наверное, не планировалось, что его глаза будут настолько много работать, сколько приходится это делать в наше время. Ну, и мы знаем, здесь что...
Получается, что вот эти плюс 7, да, с которыми рождается они ребенок, уходят. Они постепенно к нулю, да,
приходят? К нулю 0, 1, приходят, да. И ребенок становится с нулевой рефракцией, mm-hmm. то есть это получается эмитропия. Это нормальное физиологическое состояние глаза. Но здесь надо сказать, что вот 25-33% по данным статистики, все-таки дети рождаются с какими-то зрительными нарушениями. То есть он рождается не с плюс 7, а с плюс 8, например. Да? Угу. Если он недоношенный, это будет еще больше. Значит, может быть, астигматизм. Это такое сложное строение роговицы, когда в разных осях по-разному в этой сфере преломляются...
Ты когда объем не видишь, да? Или как это?
Нет. Астигматизм – это есть как бы искривление изображения. Угу. Да? И это с помощью цилиндрических линз, если мы это вовремя выявляем, мы это выправляем. Но каждый человек, больше две трети людей, которые рождаются, они имеют какой-то физиологический уровень. То есть норма – это же всегда условная единица.
Конечно.
То есть имеют физиологический уровень вот этой аномалии. Но благодаря внутреннему аппарату глаза, аккомодационному аппарату, специальным мышцам, в общем-то, они сами... выправляют этот астигматизм. И это физиологическая величина, которая не нуждается в том, чтобы его корректировать. Mm-hmm. Вот в связи с этим обязательно детей перед школой обязательно нужно проверять у офтальмолога самым честным образом, для того, чтобы не упустить какие-то вот такие моменты, которые у ребенка могут быть.
Это в каком возрасте? Вот перед школой это просто
перед школой.
5-6 лет?
Нет,
или
это вот непосредственно
лет?
Перед школой. Вообще перед школой, надо проверять зрение желательно почаще, каждый год. А вот это непосредственно перед самой школой. И тогда уже, если выявляется, то принимаются соответствующие меры, потому что мы понимаем, что у ребенку предстоит очень сильная зрительная нагрузка, которой он еще не привык. Но хочу напомнить, что 90% информации об окружающем мире мы воспринимаем через орган зрения. Неспроста существуют поговорки: лучше 100 раз один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Mm-hmm. Да? То есть орган зрения является ведущим. Он быстрее запоминает, он более совершенный, он быстро воспринимает, фиксирует, лучше запоминается зрительное восприятие. Даже человек может не совсем разобраться, что там было, вот картинка всплывает в головном мозге, вы, наверное, с этим сталкивались тоже, это каждому человеку присуще, потому что зрительный образ, он очень сильный. Потом, когда начинается зрительная нагрузка, то, конечно же, это и занятия, это и изучение, если дети еще... Правда, сейчас уже к школе практически все дети уже сами читают, да, их этому учат родители дома. И лучше это делать постепенно, чем когда сразу вот эта нагрузка происходит в первом классе. Поэтому это оправдано. Вот. И вот здесь вот уже начинается нагрузка на зрение, и не всегда вот этот аккомодационный аппарат у детей, он может эту нагрузку выдержать. И вот особенно если у родителей были какие-то проблемы со зрением, вот, допустим, если дети родились у родителей, у которых нет проблем со зрением, то это вероятность где-то 25% ухудшения зрения, а если у одного из родителей была проблема, то это сразу 44%.
Врожденная проблема, да?
Ну, это не совсем врожденное, это генетически предрасположенное. Угу, понимаете? То есть это не обязательно будет, это будет, если вот будет не совсем такое вот гигиена зрения соблюдаться в том режиме, который необходим. Ну и наибольшее, вот мы наблюдаем ухудшение зрения, вот это с 1 по 4 класс это имеет место быть. Это обычно генетически предрасположенные такие нарушения или очень активная такая вот нагрузка на ребенка, если ребенок был не совсем подготовлен к школе. И вот с 5 по 10, конечно, мы наблюдаем катастрофическое снижение зрения, особенно вот с каждым годом этот процент растет. Значит, мы проверяли одну из школ вместе с ординаторами и со студентами, была научная работа студенческая, мы проверяли зрение, просто проверяли зрение детей в одной из школ города Симферополя, и это как раз получилось до того, как был ковид. Угу. То есть пока дети занимались каждый день очно. А вот потом, когда прошел ковид, и дети полтора года сидели на дистанционном, на дистанционной учебе, то после этого оказалось, что вначале у нас было 30, мы те же классы проверили, тех же детей уже вот после ковида. И оказалось, что если тогда было где-то 30 с небольшим, там 33%, 34% снижено зрение, то есть проблема со зрением, то после того, как дети, после дистанционного, а дети получали информацию, это у экранов, смартфонов, компьютеров и так далее, и они, кроме того, что получали информацию, они не только учебную информацию получали, они друг с другом списывались, они друг с другом общались и целыми днями сидели перед компьютером со скайпом и так далее, то, в общем-то, оказалось, что более 70% детей этой же группой имели сниженное зрение, то есть проблемы 30, со зрением. С 30 в два раза это число увеличилось. Но по данным вот нашей статистики, считается, что в возрасте от 5 до 10 класса зрение ухудшается в 5 раз. То есть не просто на какое-то количество. Вот мы получили в два раза вот в тот критический период. А вообще считается, что зрение снижается в 5 раз. То есть в 5 раз больше детей начинают...
Неотвратимо снижается, да. Или как? То есть просто по какому принципу?
Если это аномалия рефракции, то, в принципе, мы пытаемся этому противостоять. Я просто призываю к тому, что если за этим процессом наблюдать, его контролировать, наблюдаться у врача. Очень важно у одного врача наблюдаться, потому что он сразу малейшие какие-то нюансы, изменения может заметить, то, в общем-то, можно принять меры, дать вспомогательные очки, которые позволят не усугублять, потому что глаз не видит, аккомодационный аппарат работает, развивается спазм этой аккомодации, и потом уже развивается близорукость, и глаз начинает увеличиваться в объеме, растет в осевом размере и так далее. Там очень много причин, я не буду сейчас останавливаться, вот, но, в общем-то, тогда уже более серьезные меры принимаются, не просто коррекция зрения, а в последующем, когда человек в более взрослом возрасте становится, сегодня есть возможность и лазерную коррекцию сделать, но не всем по показаниям, потому что не каждый подлежит. Ну, а если меняется конфигурация роговицы, то это называется кератоконус, то это уже более серьезная проблема, здесь уже это не подлежит лазерной коррекции, в этой ситуации надо тоже принимать меры, чтобы вовремя зафиксировать этот процесс, и, в общем-то, сегодня есть методы воздействия, это и роговичный кросслинкинг, и другие, они делаются только на первой, в начале второй стадии. Дальше уже более серьезные меры, вплоть до пересадки роговицы. Поэтому вот этого допускать нельзя, и детей надо, конечно, контролировать и проверять. Я бы посоветовала родителям проверять детей и школьников как минимум два раза в год. То же самое касается студентов. То есть до 25 лет, сколько растет организм человека, вот эта угроза снижения зрения, она имеет место быть. И с этим надо в обязательном порядке бороться. Если это астигматизм, то специальные контактные линзы носить, или линзы ночного ношения, или носить очки, кто не переносит линзы, хотя в линзах лучше видно, в контактных, и они в большей степени, в общем-то, способствуют предотвращению прогрессирования близорукости. Но очки всегда должны быть. Если даже линзы есть, то очки тоже должны быть.
Если говорить про то, что, допустим, действительно, родители ребенка регулярно водят к офтальмологу, проверяются, все хорошо, и, допустим, есть действительно какие-то осложнения, это гарантия того, что так и останется? То есть удержим на какой-то позиции, скажем так, от детского возраста до 25 лет? Или есть все-таки возможность как-то исправить это полностью?
Конечно. Конечно, зависит от того, в чем проблема. Например, если ребенок пришел в школу, у него было не плюс 7, а плюс 8 гиперметропия, да, то у него остаточная дальнозоркость. Он может, мы можем проверить зрение, он может видеть 100%, но мы всегда проверяем и рефракцию тоже. Если мы видим, что у него где-то еще 1-1,5 диоптрии в запасе, то в этой ситуации ребенку лучше дать очки для того, чтобы он работал, для того, чтобы не напрягалась вот эта аккомодация. Потому что ребенок может быть дальнозорким, а потом эта дальнозоркость за счет спазма аккомодации благополучно переходит в близорукость. То есть меняется фокус, меняется размер глаза и меняется вид рефракции. И, в общем-то, почему мы говорим, я говорю больше о близорукости, хотя дальнозоркость тоже доставляет, то вот в этом периоде, на какой-то период, пока ребенок растет, мы даем очки, а потом эта гиперметропия уходит, и он уже сам видит достаточно хорошо, как он должен видеть.
То есть то, что ребенок в школе наденет очки, не означает то, что он потом всю жизнь будет ходить в очках.
Конечно. Вот, в этой ситуации или при астигматизме ребенок, аккомодационный аппарат пытается выправить тот астигматизм, но бывают разные степени астигматизма. Допустим, на начальном этапе это возможно, а потом уже ребенок просто размыто видит. И эти дети хуже работают, хуже занимаются, им доски не видно. Идет максимальная зрительная нагрузка. Поэтому здесь вот очень важно обратить внимание родителей на то, чтобы дети в школе все-таки вот делали уроки и имели время для отдыха, для переключения, для занятия какими-то другими видами жизнедеятельности, там, музыкой, там, это тоже зрительная нагрузка, музыкой, там, какой-то физкультурой, какими-то спортивными секциями, рисованием и так далее. Это тоже зрительная нагрузка, но это переключение, в общем-то, метод переключения формы работы,
усилий, наверное,
и это тоже направлено на расслабление. И, конечно, самое главное для детей, особенно начальных классов, это достаточный сон, потому что человек восстанавливается только во сне. То есть и в том числе и зрение, и все прочее. То есть спокойная среда в семье, чтобы ребенок излишне не нервничал, чтобы была благополучная ситуация, чтобы было много таких приятных, положительных моментов в жизни ребенка, каких-то маленьких радостей, там, сходить в там пирожное покушать, там погулять с родителями, например, или там как получается уже по жизни, чтобы ребенок имел вот такие вот отдушины, когда он полностью переключается, и все-таки вот, понимаете, сейчас вы во дворах играющих детей не увидите. Вот во дворе можно увидеть малышей, с которыми мамы или папы гуляют, чаще мамы, конечно, и иногда подростки где-то там сидят, тихонечко там беседуют, общаются или курят и так далее. Вот. А уже вот детей, которые просто выходят во двор поиграть, вы не увидите ни в одном дворе. Потому что это, во-первых, детям некогда, у них день расписан поминутно. Во-вторых, это несколько родителей пытаются оградить их от влияния улицы. И таким образом, когда ребенок дома, он все равно чем-то будет заниматься. Это ребенок, ему... Он не может без дела сидеть. Он в лучшем случае читает, какие-то фильмы просматривает.
Дай бог, если он читает.
Играет, да. То есть у него есть много других развлечений, и все эти развлечения связаны однозначно с эксплуатацией собственного зрения.
Вот, на ваш взгляд, лучшая разрядка для глаза? Вот что может быть? Физическая нагрузка? Какая-то, может быть, зарядка есть?
Вы знаете,
есть?
Вот есть специальные зарядки для глаз, а вот физическая нагрузка, обычно мы в такой ситуации всегда просим родителей детей освободить, особенно при каких-то критических ситуациях, освободить от занятий силовыми видами спорта, когда нагрузка на зрение усиливается, увеличивается. Лучше всего зарядка для глаз – это переключение, как во всем, изменение формы. То есть, если ребенок урок отучился, то мы предлагаем ребенку по системе йогов, кстати, это старое упражнение, делать упражнение на движение глаз, это по розе ветров, вверх-вниз, направо-налево, по диагонали, вот так. Но эти упражнения, есть одно «но», можно сделать один раз, но его надо делать очень медленно. То есть, чем медленнее вы делаете, тем спокойнее глазу. То есть, если вы просто закроете глаза, это не так расслабляет, как вот такое вот спокойное, очень какое-то вот, очень спокойное. 1-2 раза вот так вот ребенок сделает тихонечко, только надо обязательно, чтобы он следил за рукой, иначе это быстро получается, и глаз не расслабляется при этом. Ну, как медитация. Понимаете, вот эта система йогов, это древние упражнения, и до сих пор оно имеет право на жизнь.
Переключение, как бы объект ближе, объект
ближе,
дальше.
Объект ближе, объект дальше. Ребенок работает на близком расстоянии, доску видит, допустим. Да, но, в принципе, это и есть переключение вдаль-близь. Но если вот вы целый день сидите, работаете за компьютером, то, конечно, вы работаете на одном и том же расстоянии, и, конечно, очень перенапрягаете свой аккомодационный аппарат и функцию зрения. Поэтому рекомендуется подойти просто вот через час, минут 40 работы, через 2 часа хотя бы к окну, посмотреть куда-то далеко-далеко, насколько далеко это возможно, что вы видите. Если вы потом... Это тоже надо сделать очень медленно. Потом, если вы... Потом близко посмотреть, это называется упражнение с меткой на стекле, сделать меточку, это 33 сантиметра расстояние, на котором мы читаем, посмотреть вот буквально полсекунды, полминуточки на эту меточку, и потом опять перевести взгляд вдаль, только не резко, и вы увидите, что вы с каждым разом будете какую-то точку вдали, в окне различать. То есть сначала там какое-то окно соседнее, потом это будет еще дальше, и вот это и есть вот такой вот метод расслабления. То есть те, кто работает целый день за компьютером, вот таким образом должны себя переключать на другой вид.
Я помню, была рекомендация когда-то смотреть на небо. Вот, имеет смысл?
Ну, небо это, конечно, имеет смысл, только не на яркое солнце, потому что это вызывает другие проблемы. А вот на небо, там птичка летит, там еще что-то.
То есть
вот
тоже
так
с
вот.
Этой функцией,
да? То есть вот обычно человеку надо какой-то предмет найти, на что посмотреть. Поэтому лучше вот таким образом.
Я помню, в прошлый раз вы тоже и рекомендовали, вот от, мы говорили про сухой глаз, синдром сухого глаза, капли в глаза.
Да.
Детям, насколько здесь можно или нельзя? Вот, и насколько опасно, или есть вообще какой-то потенциальный риск?
Ну, это зависит
риск?
От того, риска нет, это не опасно, но есть капли, которые можно капать детям с 12 лет, есть капли, которые до 12 лет не капают, не потому что их нельзя капать, а потому что еще не проведены достаточно клинических исследований, которые бы у детей, там особая статья, там особым образом идет этот отбор для разрешения применения этих капель. Но хочу сказать, что дети, которые вот, старшеклассники, конечно, они должны капать, потому что развивается, за работой с компьютером, со смартфонами, развивается компьютерно-зрительный синдром, который уже не ограничивает просто напряжением глаз, не ограничивается там неприятными ощущениями, дискомфортом, в том числе и сухим глазом, а еще и развивается головная боль, развивается недомогание и так далее и тому подобное. Состояние усталости, период утомление, то есть когда человек уже постоянно чувствует себя уставшим. Потом уже идет синдром хронической усталости. Поэтому для того, чтобы этого не было, надо, чтобы вот эти виды деятельности переключались однозначно, и чтобы как-то вот человек отключался от длительной такой нагрузки. Особенно, когда ребята, девчонки, молодежь начинают вот играть в компьютерные игры и так далее, по полночи сидят, это недопустимо. Особенно, если завтра опять рабочий день.
Особенно, если в упор вот так, к экрану, да.
В упор, потому что зрение, они пытаются лучше увидеть, и поэтому они уже сидят носом в этом экране компьютера.
Буквально
мониторе.
У нас минута остается на нуле. Да. Книга электронная или книга бумажная? С точки зрения зрения.
Я бы посоветовала книгу аудио.
Аудио книгу.
Для взрослых людей.
Точно, слушайте.
Потому что зрение расслабляется, вы слушаете книгу, и это очень хорошая находка. И, в общем-то, книга электронная тоже может быть, особенно в вечернее время, когда не надо дополнительный свет включать, это очень удобно. Вот, но всему должна быть своя мера. Все должно быть в меру.
Ну и опять же отдых, да, тот же самый отдых.
Самое главное отдых. Самое главное отдых и сон.
Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой офтальмологии Мединститута имени Георгиевского Крымского федерального университета имени Вернадского, Нанулия Иванова была сегодня у нас в гостях. Нанулия Викторовна, благодарю вас за бесценные советы на самом деле. Очень интересно. Спасибо вам еще раз большое
за
беседу.
Спасибо большое.
До свидания.
Спасибо. До свидания. Всем хорошего зрения.
Вы слушаете радио «Спутник в Крыму». В Симферополе и Феодосии на частоте 102.3 FM. В Севастополе на 105,6, в Евпатории на 102,5, в Керчи на 105,3, в Ялте на 107,5, в Заводском на 101,8, в Джанкое на 87,7, в Белогорске на 101,9, в Алуште на 91,1, в Чапаевке, Соленом озере, Красноперекопске и Стерегущем на 107 FM, а также онлайн на сайте РИА Новости Крым. Радио «Спутник» в Крыму. Первое информационное радио.